Мир вам, дорогие друзья! Сердечно приветствую вас словами апостола Павла. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Тема моей проповеди сегодня – миссионерство – это основное призвание Церкви на земле. Через эту проповедь мне хотелось бы пригласить всех нас к размышлению о том, в чем состоит основное призвание Церкви Божией на земле. Что Церковь должна делать по замыслу Божию? Как практически нам можно проверить, что мы, как Церковь, действительно делаем то дело, к которому нас призвал Господь? Ведь всегда существует опасность избрать неверную цель в жизни как личной, так и церковной. Можно потратить много сил на достижение этой цели и в конце с разочарованием обнаружить, что это было не то, чего ожидал от нас наш Спаситель. В основу наших рассуждений о призвании Церкви прочитаем заключительные слова Евангелия от Матфея. Записаны они в 28 главе с 18 по 20 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Эти слова сказаны были Христом Его ученикам накануне Его отшествия с земли и Его торжественного возвращения в небеса. Позади остались годы напряженного служения, годы отвержения религиозными лидерами народа израильского. Позади побои, пытки римских воинов, насмешки толпы, страдания на позорном Голгофском кресте. Наконец, позади остались смерть и сошествие в преисподнюю. И вот теперь, после победного воскресения, Христос готовится принять венец славы со своего небесного. Впереди коронация в небесах. И вот в такой особый момент Христос дает своим ученикам повеление, которое мы с вами прочитали. Его часто называют великим поручением. В нем Христос не повелел ученикам идти и воздвигать по всей земле величественные храмы во имя Его. Не заповедал создавать многоголосые хоры, которые бы стройно славили Его имя во все века. Не поручил собирать несметные сокровища с тем, чтобы его церковь была самой богатой организацией на земле. Его повеление было в другом. В русском переводе мы читаем «Идите, научите все народы». В оригинале смысл этого повеления такой «Идите и приобретайте учеников во всех народах». Вот то поручение, которое Христос оставил своим последователям на все века. Это то поручение, которое сегодня в силе для всех тех, кто претендует на звание его учеников. Часто эти слова евангелиста Матфея рассматривают в отрыве от остального текста Евангелия, используя их в виде своего рода отдельного лозунга. Это неверно. Эти слова не существуют сами по себе. Их нельзя вырывать из всей книги и истолковывать вне контекста, в котором они родились. Они являются логическим завершением всего того, о чем говорит автор Евангелия ранее, и органически связаны со всем предыдущим повествованием этого Евангелия. Современные исследователи Библии согласны с тем, что стихи Евангелия от Матфея, записанные в 28 главе 18-19-20, следует рассматривать в неразрывной связи со всем Евангелием от Матфея. И если мы не будем этого делать, мы не сможем их понять и правильно применить к нашим условиям сегодня. Фактически, Евангелие от Матфея в целом было написано в перспективе призыва, заключенного в этих стихах. Все Евангелие подводит нас к заключительным стихам. Все нити, вплетаемые Матфеем в ткань текста его книги с первой главы до последней, соединяются здесь. Чтобы лучше понять рассматриваемый текст Писания и его связь со всем Евангелием, необходимо обратить внимание на исторический и социальный контекст его написания. Автор первого Евангелия, Матфей, был членом еврейской христианской общины, покинувшей Иудею до Иудейской войны, которая произошла в 70-м году и обосновавшейся в преимущественно языческом окружении, по-видимому, в Сирии. Члены этой общины были иммигрантами в чужой стране и испытывали те же чувства, что и все люди, оказавшиеся на чужбине. Они испытывали ностальгию по родной земле, имели проблемы с новым языком и культурой, пытались определить свою роль как церкви в новых условиях. Они переживали своего рода кризис самосознания. В то время, когда они покидали Иудею до 70-го года, христиане-евреи еще осознавали себя не членами отдельной религии, противостоящей иудаизму. Они видели себя членами обновленческого течения внутри иудаизма. Ко времени написания Евангелия от Матфея, а это примерно 80-е годы нашей эры, ситуация резко изменилась. После Иудейской войны и разрушения храма евреи были рассеяны по многим странам. Богослужения в синагогах теперь в основном основывались на том, как они раньше проводились в ныне разрушенном Иерусалимском храме. Обострилась полемика между фарисеями и еврейским христианством, приведшая в конечном итоге к полному разрыву между иудаизмом и христианством. Фарисейский иудаизм принял откровенно отрицательное отношение к христианам. В результате этих радикальных перемен перед еврейской христианской общиной возникли нелегкие вопросы. Какой она будет в ближайшие годы? Как относиться к закону? Надо ли отказаться от миссионерства среди своих братьев-евреев? Как сохранить веру и передать ее молодому поколению? И вот к этой общине евреев-христиан в эмиграции, к общине, оторванной от своих исторических и культурных корней, к общине, которая раскалывалась в поисках приоритетов и решения до ныне неизвестных проблем, к такой общине Матфей адресует свое послание. И причиной написания этого Евангелия было не просто желание Матфея изложить описание жизни Иисуса, чтобы последующие поколения знали все детали земной жизни Христа. Матфей был движим желанием показать этой общине верующих на чужбине, как она должна понимать свое призвание и свою миссию в свете жизни, служения, смерти и воскресения Христа. Другими словами, Матфей принялся за написание Евангелия в первую очередь из миссионерских побуждений. Он пытается не просто помочь людям справиться с новыми встающими перед ними задачами, но он направляет их на развитие в себе миссионерского характера, соответствующего требованиям новых условий, в которых они оказались. Подробно описывая жизнь и служение Иисуса, Матфей этим самым предлагает принять пример служения Иисуса в новых для церкви обстоятельствах. Он призывает к тому, чтобы еврейская христианская община перестала рассматривать себя как сектантскую группу, но чтобы смело и осознанно взглянула на себя как на Церковь Христову, и именно с этой точки зрения, как на подлинный Израиль. Для обоснования этого призыва он приводит массу прямых цитат из Ветхого Завета. Все эти цитаты и ссылки используются для того, чтобы показать, что Иисус – Мессия, и, следовательно, исполнение обетований Ветхого Завета. Практически все стороны жизни Иисуса представлены в Евангелии в свете исполнения ветхозаветных обетований. Родословная Иисуса, которой Матфей, открывая свое Евангелие, уходит далеко вглубь истории иудаизма. Описание детства насыщено ссылками на Ветхий Завет. Все события этого периода – приход волхвов, бегство в Египет, избиение младенцев, возвращение в Назарет – представлены как исполнение пророчеств Ветхого Завета. Таким образом, Матфей пользуется Ветхим Заветом как свидетельством против иудейских богословов своего времени и их понимания Писания. Он доказывает, что Иисус Христос есть долгожданный Мессия Израиля. Однако признание того факта, что Иисус есть Мессия, означает намного больше, чем одержание победы одной или другой стороны в богословском споре. Это означает, что те, кто воспринимают этот факт верою, переживают своего рода трансформацию своего сознания, что в свою очередь ведет к радикальной перемене их образа жизни и действий. Если Христос – Мессия, то об этом должны знать все, весь мир. Доказывая мессианство Христа, Матфей тем самым старается направить общину на поиски возможностей для свидетельствования и служения в окружающем ее мире, и в этом как раз и проявляется миссионерский характер его Евангелия. Миссионерский характер первого Евангелия в особой мере проявляется в том, что Матфей подчеркивает важность служения Иисуса Израилю. Тем не менее, миссионерский характер первого Евангелия в особой мере проявляется в том, что Матфей, подчеркивая важность служения Иисуса Израилю, тем не менее более других евангелистов подчеркивает служение Иисуса среди язычников. В повествовании Матфея о жизни Христа язычники играют весьма заметную роль. Матфей постоянно подчеркивает веру язычников в Иисуса и их искренний и позитивный ответ ему, в отличие от большинства евреев. Этим Матфей показывает, что миссии в отношении Израиля и язычников не исключают, а дополняют друг друга, и что необходимо проводить миссионерскую работу среди язычников. Можно привести еще целый ряд свидетельств о том, что все Евангелие от Матфея проникнуто миссионерским духом. Однако сказанного уже достаточно, чтобы показать, что прочитанный в начале текст Великого Поручения является кульминацией, логическим завершением миссионерского призыва, содержащегося во всем Евангелии от Матфея. В начале Великого Поручения мы читаем: «Идите, научите все народы», или же по оригиналу, как уже было сказано ранее, «Идите, приобретайте учеников среди всех народов. Необходимо заметить, что тема ученичества занимает центральное место в Евангелии Матфея и в его понимании целей церкви и миссионерства. У Матфея понятие «ученик» играет более важную роль в сравнении с другими Евангелиями. Матфей употребляет это слово 75 раз, в то время как Марк 46, а Лука всего 37 раз. Фактически, в Евангелиях ученик – это единственная характеристика последователей Христа. Они не просто назывались людьми, верующими в Иисуса, как Сына Божия и своего Спасителя. Именно так мы называем себя сегодня. Однако первые христиане называли себя просто учениками. И в этом был особый смысл. Последователи Христа подражали своему учителю во всем и стремились быть похожими на него. И главной их целью являлось стремление привести всех людей к положению истинных христиан. Другими словами, последователи земного Иисуса должны делать других людей тем, кем являются сами, а именно учениками. Говоря о повелении Господа приобретать учеников, важно пояснить, что согласно Евангелию от Матфея, ученичество означает жить по учению Иисуса, которое он в своем Евангелии изложил очень подробно. Известный ученый-миссиолог Давид Бош говорит: «Немыслимо отделять христианскую жизнь любви и справедливости от ученичества. Ученичество подразумевает преданность Божьему Царству, справедливости и любви, послушание Божьей воле. Миссионерство с самого начала и, как само собой разумеющееся, подразумевает воспитание в новых верующих восприимчивости к нужным людей, открытости сердец, когда они видят несправедливость, страдания, притеснение и бедственное состояние отверженных. Человек становится учеником, когда он решительно и бесповоротно обращается к Богу и ближнему. А приобретение именно таких учеников оставил свое повеление Иисус». В отношении вопроса церкви и ученичества нужно сказать, что в идеале каждый член церкви должен быть подлинным учеником. Но совершенно очевидно, что в известных Матфею христианских общинах к того времени дело обстояло не так. Именно поэтому он приводит притчу о плевелах среди пшеницы и показывает, что в небо царства порой попадают худые рыбы. Среди обращенных встречаются люди нетвердых убеждений, которые легко отходят от веры, когда начинаются гонения. Другие поддаются искушениям и соблазнам этого мира. Однако внимание Матфея обращено на подлинное ученичество. Как говорит Давид Бош, в понимании Матфея церковь может существовать только там, где ученики живут рядом друг с другом и со своим Господом, и где они стремятся исполнять волю Отца. Матфей также показывает, что невозможно быть учеником Христа без личного общения с Ним. В начале своего Евангелия Матфей приводит слова ангела: «И нарекут имя ему, то есть Христу, Эммануил, что значит «с нами Бог».» Заканчивает же Матфей свое Евангелие словами Христа: «И сея с вами во все дни до скончания века». В начале Евангелия присутствие Иисуса обещано прежде всего Израилю. В конце же Евангелия оно относится уже ко всем ученикам, где бы они ни находились. Причем присутствие это обещано быть постоянным до конца веков. Однако рассматриваемые нами заключительные слова 28 главы указывают на то, что постоянное присутствие Иисуса тесно связано с миссионерской работой Его последователей. Иисус пребывает со своими последователями, когда они приобретают учеников, крестят и учат их. Библия повествует там о том, что в Ветхом Завете присутствие Господа со своим народом особо подчеркивается, когда предстоит какая-то опасная миссия. Такую же помощь, которую Бог Отец оказывал своему народу в прошлом, Иисус обещает теперь ученикам в их непростой миссии, связанной с риском отвержения и гонений. С другой стороны, ученики способны выполнять свою миссию лишь благодаря постоянному присутствию Иисуса, присутствию того, кому дана всякая власть на небе и на земле. Некто сказал: «Воскресший Христос живет между миссионерами». Итак, заканчивая рассмотрение первой части великого поручения Иисуса Христа, записанного в заключительных стихах Евангелия от Матфея, можно сделать следующие выводы. Во-первых, этот текст представляет собой кульминацию всего Евангелия и отражает его миссионерскую направленность. Во-вторых, этот текст задает программу для Христовой Церкви и явственно указывает на тот факт, что Церковь должна иметь миссионерскую сущность. В-третьих, Адресуя свое Евангелие к своим собратьям, евреям-христианам в эмиграции, Матфей показывает им, что только через активное участие в процессе приобретения учеников как среди евреев, так и язычников, они смогут выйти из кризиса и найти свое место в служении Богу в новых условиях. В-четвертых, подобно как для христиан-эмигрантов времен Матфея, участие в деле приобретения учеников – или, другими словами, в деле миссионерства было единственным путем выхода из кризиса самосознания, так и для нас с вами, как эмигрантов-христианов 21 века, а также тем, кто живет на родине, участие в деле распространения Евангелия, в деле приобретения учеников – это единственный правильный путь исполнения воли Отца нашего Небесного. Это должно быть главным смыслом существования поместной общины верующих. В этом ответ на поставленный в начале проповеди вопрос, в чем основное призвание церкви? В приобретении учеников. И в-пятых, приобретение учеников за рубежом должно органически сочетаться с приобретением учеников в том месте, где мы живем сегодня, среди того народа, который окружает нас сегодня. Вся остальная деятельность поместной общины верующих должна носить подчиненный характер по отношению к делу приобретения учеников. Причина тому – миссионерская природа церкви, о чем повествует нам Евангелие от Матфея. Да поможет нам Господь принять эти выводы к своему сердцу и да совершит эту перемену как в нашем сознании, так и в нашем образе жизни, как Церкви Христовой. Для тех слушателей, кто еще не является учеником Христа и потому не может применить вышесказанное к себе, я хочу сказать, что и для вас есть возможность стать в ряды учеников Христовых, стать частью Его Церкви. Для этого вам необходимо принять верою тот факт, что Христос является Сыном Божьим, пришедшим на землю в образе человеческом для того, чтобы умереть на Голгофском кресте ради прощения грехов людей. На третий день после своей смерти Он воскрес, явился Своим ученикам-апостолам и затем возвратился на небо. С тех пор всякий, кто верою принимает этот факт Его искупительной смерти и применяет его к себе, получает прощение грехов, переживает духовное перерождение и становится учеником Христа. Я приглашаю и вас принять эту весть о Христе верою и стать Его учеником. Когда мне было 25 лет, я это сделал сам. Это полностью преобразило мою жизнь. Прошло много лет, но я никогда не пожалел об этом решении. Уверяю вас, и вы не пожалеете, если сделаете это. Да поможет вам в этом Господь. Аминь.